Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Согласно христианскому богословию, за грехи всех людей уже заплатил своей смертью Иисус Христос. Если это так, то получается, что христианство воспитывает безответственность и любовь к халяве. О том, почему верующие с этим не согласны, будем разбираться прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, дорогие друзья. Сегодня я, Андрей Стародубцев, и мой коллега Игорь Попов рады приветствовать в нашей студии Константина Кретова, пастора церкви. Привет.
Привет всем, благодать и мир вам.
Благодать. Вот видишь, он сказал благодать.
С миром принимаем, как обычно баптисты говорят.
Сегодня говорим о благодати Божией, о том, чем она отличается от такого понятия, как халява, почему христиане на самом деле не безответственны. Будем отбиваться от подобных вопросов, потому что они действительно звучат, и я не раз слышал об этом, потому что люди говорили: вот я неверующий, и я за свои поступки отвечаю сам, как бы. А вы вообразили себе, что ваши промахи, ваши плохие мысли, ваши плохие дела, они кем-то прощены, и вы поэтому своей совести складываете груз на кого-то, и все, поэтому вы такие вот слабовольные и безответственные. Слышал я об этом. А вот поэтому сегодня об этом говорим. Сегодня будем служителей церкви разных стран, разных времен вспоминать и их цитировать. Шотландский богослов Иэн Ховард Маршалл писал: «Вера — библейский термин, что означает ответ человека на Божью благодать». То есть Бог проявляет свою благодать к человеку, а человек уже как ответ, ответ на действие, верит, и эта вера воплощается в делах. И вот о том, что такое благодать, мы и говорим. И к нашим слушателям вопрос, к нашим зрителям вопрос — как учение о благодати влияет на верующего и повлияло на вас? Поделитесь своими ощущениями, своими мыслями на этот счет, как учение о благодати влияет на христианина. Нам важно ваше мнение. Вообще кажется, что все должно быть логично. И, например, ну как в нашем мире, заработал деньги? Получил деньги, заслужил уважение, имеешь его, вкладываешь время, средства, старания, труд в отношения какие-то там, в дружбу, например. Ну, собственно говоря, ты и имеешь эти отношения, потому что если ты не будешь вкладывать в общение, то и дружбы никакой не будет. Все кажется вот так бы вот оно и было, так вот оно и логично. Почему человек не может выстраивать отношения с Богом таким же образом? С такой же логикой. Заработал, заслужил, получил.
Справедливо как бы, да?
Да.
Но вообще-то он должен. Так изначально-то человек и должен был по справедливости следовать за добром постоянно и отвергать зло. И Бог его таким и создал. И человек должен был изначально таким и быть.
Должен.
Должен был. Но по всей видимости, что-то пошло не так. Мы видим, что у человека это не получилось, у человека это не получается. И поэтому у нас есть понимание добра, но также мы должны быть, когда мы честны, мы можем сказать, что зачастую мы не следуем то, во что мы верим. Вот такой конфликт у нас внутренний, если мы честны друг с другом. Вот, а да, мы должны выбирать добро, но, к сожалению, грех, вот он зачастую мы выбираем грех. Что нам делать теперь таким состоянием?
Ну, ведь Бог, когда сотворял человека, он ведь знал, что как все будет, правильно? Он ведь всеведущий, всезнающий. И поэтому, сотворив Адама и Еву, он знал, что человек выберет зло.
Да, он знал, но это не снимает ответственности человека. И могло бы быть по-другому. То есть я не верю, что Адам и Ева должны были согрешить, иначе другого просто как бы жизни и не могло быть. Нет, то, что Бог создал человека совершенным изначально, это вот был первый план А. Это был план А, так, чтобы люди жили в полной гармонии, в доверии с Богом. Но слава Богу, что у Бога есть план Б. Конечно, он его предвидел, и сейчас работает этот план Б. Благодать.
Хорошо. В мире бытует мнение, что после смерти будут взвешены на весах добрые и злые дела. Ну, ты наверняка об этом слышал. Умру, тогда вот и будут некие большие весы. Вся моя благотворительность там, на храм пожертвовал.
Взвешенно, найдено весьма легким. Да.
И с другой стороны, все мои грехи, может быть, какие-то плохие мысли. И вот тогда видно и будет, куда я попаду, в рай или в ад. Вообще, откуда эта идея и почему а люди это придумали себе. Где это говорится?
Ну, вообще, это первая мысль, которая приходит, ну, у человека есть вот желание, понимание справедливости, да. Да. И вот человек сказал там, ты цитировал, что когда я приду, там я как бы за себя отвечу. Вот он, это действительно, он и будет справедливо сам за себя отвечать. Сможет ли он ответить? Сейчас он может думать, что он ответит, но Библия предсказывает, что у него будет шанс справедливого суда, справедливого разбирательства, что есть, все, но, к сожалению, он будет осужден.
Ну, это же идет из, собственно говоря, из цитаты Откровения, да, неправильное понимание цитаты Откровения, когда будет суд перед Великим Престолом, да, и будут все судимы по своим делам, да, и все думают, что они принесут бабушек, которых они перевели через дорогу, значит, кирпичики, значит, купленные кирпичики для храма и так далее, да, и думают, что именно по этим-то делам, собственно, и будут судиться.
Они не дочитывают там буквально один стих внизу, что кто не был записан в книге жизни, да, тот был брошен вот в это ужасное место, озеро Огненное.
Значит, это желание справедливости, внутреннее желание, чтобы все плохие были наказаны в конце концов. Вот они плохие, вот они по отношению ко мне плохо относятся, плохо себя ведут, а я такой хороший и страдаю. Потом, когда закончится жизнь, тогда все будет взвешено, и я-то как раз тогда, я же такой молодец. Все мои поступки же, они же ведь обусловлены моим внутренним стремлением к добру. Там, но если где-то согрешил, ну, можно понять, можно простить. Да? Каждому же так кажется. И вот тогда-то вот все и явится. Тогда-то все будет понятно. И внутреннее желание справедливости приводит нас к этой мысли. Однако мы все равно, мы как верующие люди и люди, которые воцерковляются, они узнают для себя, что спасение, оказывается, нельзя заработать добрыми делами.
Че, разве нельзя, да? Как я ошибался.
Представляешь себе, да. То есть оно, ты хочешь, чтобы оно так было, почему-то в голове твоей логичнее, чтобы оно выглядело именно так. Но оказывается, что нет, твои добрые дела, они не имеют отношения именно к зарабатыванию вот этого самого спасения. И оказывается, что спасение — это дар. И, а, как известно, дар нельзя заработать. Если тебе дарят что-то, то ты попыткой заработать дар, ты можешь только оскорбить человека, который тебе...
Мне нравится одна история про одного пастора, который попал, значит, после, соответственно, физической смерти на небо и предстает, значит, перед отцом, и его спрашивает, такой строгий ангел стоит, он говорит, ну, все нормально, у меня нормальные отношения с Господом. Я тут, это формальность, сейчас мою визу быстренько поставят, я пройду. И, значит, ангел спрашивает, скажите, вы когда-нибудь воровали? Он такой, только хотел сказать нет, и тут сразу перед его мысленным взором все случаи, короче. Он так говорит, ну, как бы, да, было. Но он говорит, ну, вы когда-нибудь лгали? Он только хотел ответить, и сразу перед мысленным взором. В общем, так перечисляли многие грехи. Он говорит, ну, что, все, короче, со мной проблема. Пришел. И тут вышел Христос и говорит, отец, ну, несмотря на то, все согрешения, которые были у этого человека, он так отчаянно меня защищал на земле, что я ходатайствую за тебя, перед тобой, за него здесь. Вот есть обычная парадигма, потому что мы имеем совершенного ходатая на небе.
Мы вроде как мы о справедливости говорим, да, то есть жаждем справедливости, но мне кажется, что мы жаждем справедливости обычно на словах, да, потому что на деле каждый из нас может припомнить за собой какие-то моменты, когда мы бы на самом деле хотели милости по отношению к себе. Ну, то есть каждый, кто вот водит машину, ну, нарушает он правила так или иначе. И вот ты иногда что-нибудь, даже не специально, ты просто что-то пересекаешь, какую-то двойную сплошную, и вдруг понимаешь, а, да тут, оказывается, была встречка, а я не заметил, и думаешь, только бы не заметили, только бы тут не было сейчас ДПС, или даже если стоит ДПС, это вообще все холодный пот, только бы не остановили. Ты хочешь милости. Если бы ты хотел справедливости, ты бы остановился, бы сказал, здравствуйте, я вот сейчас вот здесь вот поворачивал и пересек. двойную сплошную. Пожалуйста, давайте в суде встретимся и обсудим этот момент.
Старая шутка, да. когда братья едут на машине, спрашивают, говорят, слушайте, как вы на этой машине-то хоть ездите по всему ее внешнему внутреннему виду? Он говорит, да с постом и молитвой. Это как? Он говорит, как пост, так молимся.
Точно, да. Или, ну, кто не водит машины, студентами наверняка были многие или даже почти все, когда ты плохо подготовился к экзамену. Ну, откровенно, как-то вот не идет у тебя предмет или там увлекся чем-то, плохо подготовился. И ты пришел, и так ты хочешь, чтобы преподаватель по милости с тобой поступил, не мучил тебя, но ты просто как-нибудь ответил, ну, пожалуйста, пожалуйста, поставьте мне четверку, и все, я уйду. Ну, а по справедливости ты не заслуживаешь этой оценки. Ну, ты хочешь ее?
На самом деле достаточно войти в час пик в метро, чтобы понять, что ты отсюда не выйдешь не согрешившим.
Да, или проспал на работу. Да куча примеров, когда мы на самом деле жаждем снисхождения. И мы нуждаемся в этом
снисхождении. Или мы шутим по отношению друг к другу и кажется, что мы вот такое остроумие проявляем, мы этой шуткой можем задеть человека, близкого, ну, прям близкого друга. И он как бы и не скажет ничего. Да, ну, как говорит, простите, я его простил, но осадочек-то остался.
Так вот, об этом противоречии-то мы и говорим, на самом деле. Макс Лукадо, американский писатель известный, писал, в чем разница между милостью и благодатью? Милость дала блудному сыну второй шанс, благодать устроила для него пир. Вот давайте эту притчу вспомним и поподробнее разберем, на самом деле, что там происходит. Почему решает уйти сын? И куда он решает уйти? Константин, как пастор, одел очки и взял священное писание. Он готов.
Почему он ушел?
Да, почему он решает уйти, как ты думаешь? Ну, там прямо не написано его мотивы.
Ну, наверное, он хотел, как ему казалось, более лучшей, интересной жизни найти для себя, чем оставаться с отцом.
Ну почему? Там написано. Хочу свою часть имения.
Ну да.
Чтобы погулять. Что он сделал с этой частью имения? Промотал все.
Да.
Хорошо, вот он решает, и что происходит дальше? Это же действительно притча о милости.
Ну что происходит? Поначалу все хорошо идет, потом мы видим, что он все растратился, друзей всех потерял, и объедками питается, и он приходит в себя. Здесь написано, он приходит в себя и говорит, минутку, у меня у отца слуги, и то лучше живут, приду, я попрошу прощения, хоть так буду, чем вот так вот здесь в грязи, образно говоря, валяться на чужбине. Вот. И он приходит в себя, он понимает, что не пошел как бы за отцовским советом, и вот он возвращается, к отцу возвращается. Не возвращается куда-то в незнакомое место, он возвращается к себе там, где его любили.
И вот тут наступает самый интересный момент. Мы выясняем, что, конечно, поступил он плохо, и все с этим согласятся. Мало того, что он поступил, как бы не послушался, да, поступил как-то неправильно, он еще более того, вот это вот долю наследства просил, совершенно оскорбительное действие, когда сын говорит, ты больше тебе не существуешь практически, в общем, ты, считай, умер для меня. Я сразу хочу заранее получить то, что ты мне вот когда умрешь, отдашь свою долю в денежном эквиваленте. То есть ему там еще надо было как-то с имуществом чтобы сделать, продать, видимо, часть имущества, чтобы как-то вот ему передать эту часть. И все. Пап, тебя больше нет для меня. Я пошел свою жизнь устраивать. И после этого он уходит, он там... Понятно, разочаровывается в том, что он делает, но самое интересное для нас наступает, когда он решает вернуться. И он приходит обратно, надеясь, что хотя бы просто я найду пропитание, я просто буду... Я сыном уже точно не буду. Я уже отказался от отца, я уже сказал, что его для меня больше нет, я больше не сын ему. Тогда я хотя бы просто буду работать и смогу хотя бы как-то выжить. Он не надеялся на... благодать.
Да, ему казалось так вот справедливо.
По справедливости,
вот
да, вот, да. Я буду просто уже рабом. Все.
Встреча, ага.
Что бы делает отец?
И здесь вот эта вот такая потрясающая вещь, которая должна поддерживать каждого грешника, ну, искренне кающегося, да, что отец, он, когда увидел, да, что он сделал, он пошел навстречу, да,
Ну, там, мне кажется, там вообще очень эмоционально. Не просто пошел, да. Побежал.
Да, побежал. И... Пав на шею, целовал его. Да. То есть такая встреча, сын не ожидал, и он говорит, я недостоин, да. Вот. А отец что говорит? Принесите лучшую одежду, все, обувь, устроим пир, перстень на руку ему. То есть он восстанавливает его в правах как бы сына вот, в семье. Вот такая вот действительно благодать. Благодать. Потрясающая картина.
Ну, вообще очень интересно, что в этой притче есть такая, говоря литературным языком, метафора очень сильная, да, по отношению к человеку. Мы, в принципе, все по своим делам думаем, что мы боимся Бога, мы боимся Его гнева, да, за то, что мы сделали. Да. Mm-hmm. За то, что мы, по сути, похоронили в своих сердцах Бога и пошли своими путями. Mm-hmm. И думаем, что мы не можем, и вот грешник, который не может вернуться к Богу, это человек, который считает, что да ну как, я достоин только
гнева. Это справедливое чувствование да. На то, что произошло, да?
Да, да, mm-hmm. Это справедливо реакция. Меня наказать.
И вот многие люди так и говорят, почему я столько там, допустим, столько нагрешил, и я сейчас вот вернусь и такой вот хоп, и на халяву такой чистенький, беленький, и меня приняли. Нет, это нечестно, я должен страдать, я должен сам как бы вот что-то переносить свои мучения своей совести. Потому что, ну, это неправильно как-то, то, что вот вы, христиане, пропагандируете вот это вот. Mm-hmm. Простой такой, кажется, путь. Это неверно говорить. Ну,
это самый, мне кажется, mm-hmm. сложный путь.
Но когда понимаешь, что Бог — это не просто вот судья, но он и отец, вот это, тогда это становится понятно. А мы иногда смотрим на Бога как вот на mm-hmm. судью такого, да? Но Бог, он не только судья, он еще и отец.
Я сегодня историю буду рассказывать сплошные.
Давай.
Это ну, очень старая притча или история, которую часто рассказывают, чтобы пояснить, кто такой Бог. Да? Бог — это... Представьте себе, что Бог — это судья. Да? И вот в зал вводят подсудимого, он понимает, что это его сын. И как судья он должен вынести справедливый ему приговор. И он это делает. Он осуждает его. Но потом он снимает мантию судьи, и спускается, и платит за него штраф, угу. Вносит плату, как отец. Вот то же самое, мне кажется, с нами происходит. Абсолютно, да. Бог судья, да, и он действительно да. должен осудить, он осуждает грех, да. Да. Но он заплатил самую высшую за нас плату, угу. да. как отец. И вот отцовство, это невероятно. Я задумался недавно, что самые сильные фильмы, в которые только можно представить, снимают отцы. Либо сыновья, но все равно это вот взаимоотношения отца и сына. Самые сильные кадры, которые тебя касаются, это вот взаимоотношения отца и сына, матери и дочери, родителей и детей. Mm-hmm. И вот это, мне кажется, вот сама идея отцовства и mm-hmm. Сама идея усыновления, что Бог нас усыновил во Христе, это, наверное, самое сильное вообще в истории человечества, в человеческой культуре. Mm-hmm.
Потому что отцовство — это такая частичка понимания. Мы немножечко приближаемся к пониманию Бога.
Это энергия любви, которую угу. мы чувствуем. Угу. Потому что когда я, например, накричал на своего ребенка, когда я чувствую, что ему больно, эта энергия передается мне. И я чувствую боль своего ребенка. Угу. И я почему? А потом я вдруг понимаю, я же поступаю точно так, как поступал со мной отец. Он так же кричал, когда он... Ну, как бы был раздражен, когда ему надо было, когда он не мог что-то объяснить, да, не просто, не потому, что он меня не любил, а потому, что он не мог справиться со угу. своими эмоциями. И эта энергия прощения, да, я прося прощения у своей дочери или своего сына, я, по сути, прощаю своего отца, да. Вот эта энергия прощения самая сильная. И здесь в притче о блудном сыне угу. вот эта энергия угу. прощения невероятно сильная. Угу. Это прям невероятно сильный накал. Угу. Не да. зря ее постоянно все классики используют, эту историю угу. практически.
Да. Она понятна всем, да.
И вот вдруг мы узнаем, что с какой-то стати почему-то отец полностью восстанавливает в правах своего сына. Он говорит, что не просто я тебя принимаю, так и быть, и работай, я буду тебя кормить. Даже не просто я тебя обратно принимаю и живи там, да, в этом доме. Нет, он восстанавливает его в правах, он да. дает перстень ему надевать.
Да, да. Ну да, он символ власти отдает.
Говорит,
ему, да?
ты вернулся
одежду,
обратно.
Перстень.
Несмотря ни на что.
Да.
Несмотря на то, что ты отверг меня и жил, и там, ну, он потратил свою долю имущества. Это не имеет никакого значения, потому что я люблю тебя, да. И я восстанавливаю тебя в правах. Ты пришел ко мне, перстень снова на твоей руке, ты снова полновластный правитель вместе со мной над нашим домом, над нашим хозяйством, и ты снова мой сын, хотя ты и отверг меня.
Да, Бог восстанавливает наше настоящее достоинство. Бог Отец.
И получается, и более того, он говорит, а теперь давайте пир еще устроим. А тут начинается с пира, начинается история про другого брата.
Да. Он как раз хотел справедливости, да?
Про следующего будут.
Более того, он хотел, и он был уверен, что он заслуживает этой справедливости.
Да.
Потому что я, говорит он, всегда был при тебе, я всегда служил тебе. Я вот как этот младший брат, не отвергал тебя, не уходил никогда. А почему ты, встретив его, устраиваешь пир для него, а для меня никогда не устраивал пир?
Британский богослов, английский Ричард Бакстер, называл эту притчу «притчу о блудных детях».
Угу. Оба, с двух сторон.
С двух сторон.
Ну да, да. Получается, один человек, как бы, ну, как говорят современным языком, религиозный, с детства придерживается, ну, вроде бы с Богом, да, и ему иногда, ну, он старается изо всех сил, да, и ему иногда, когда он смотрит на людей, которые там нагрешили, пришли в церкви, он так смотрит немножко, о них радуется, и он немножко не понимает, это столько труда я вложил, и, а как бы, а где мне внимание, а ему вот столько внимания, да. Как... И он на самом деле, он потерял радость. То, что я отец твой с тобой, вот в этом самая радость, да? Не то, что ты вот правильно все делаешь, это, конечно, важно, да? И отец, конечно, ценил и хвалил его за это, но ты всегда со мной, а он был мертвый, он был потерянный, и вот он нашелся. Это же гораздо важнее.
Ну, по сути, второй сын хотел того же, что и первый сын, но легитимно.
Да,
он сказать, хотел, да. Ты мне не дал как бы барашка, чтобы с моими друзьями посидеть и попировать. То есть он хотел того же, но с разрешением, но оставаясь при этом в благоволении отца.
Да.
Ну, он тоже хотел свою часть имения.
Да, и он, кстати, это же притча-то, она с намеком на, вот, на фарисеев-то, да?
Ну, понятно. Это же постоянно в этом конфликте Христа и фарисеев, да?
Ну, вот про верующего, который там с детства верующий, который в конце жизни приходит к Богу, я вспоминаю притчу про работников, которые стоят и ждут, и сначала к ним приходит утром, часть работников забирают, потом в обед и к вечеру, и оплатят всем одинаково. И первые возмущаются и говорят, слушайте, ну мы вообще-то с утра тут в зной работали, а получили столько же.
Он говорит, ведь они справедливо требуют. Нет, они больше работали.
Больше работали. А он говорит, а я не я разве нанимаю? И разве это не мое решение, сколько я заплачу кому-то из вас? Я тебя, друг, не обидел. Мы с тобой договорились настолько, я тебе столько заплатил. Им я хочу заплатить столько же.
Нормально. Человек час работал, да, и он должен получить такую же плату, как я.
Почему это возмущает тебя, друг? Ведь я договорился с тобой на эту плату.
Сегодня такой театр у нас.
Да, милость Божия, она некоторых возмущает, да.
Приводит в бешенство просто. У нас есть сообщение, а Дмитрий пишет, что традиционно христиан есть Дева Мария, которая не имеет греха и без изъяна сослужит Богу. Она достойно воспринимает и рождает в дар спасения, и как при браке, когда не хватало вина, восполняет наши изъяны для принятия дара спасения верой из дел, необходимой каждому. Как новая Ева, она к тому же и образ, и подобие благодати Святого Духа, написал нам Дмитрий. Про благодать.
Угу. Мария безгрешная?
Ну, вот Дмитрий говорит, что у традиционных христиан же есть непорочность.
Я просто думал, Иисус Христос — единственный человек, который безгрешный. А тут еще Мария, да?
Ну вот, сейчас начнется старый добрый батл, да? Пол Вошер, американский богослов, пишет, христианин, обладающий библейским пониманием своей слабости, впадет в отчаяние, если вместе с ним не обретет и библейское понимание Божьей благодати.
Да. Хорошо вы сказали.
Человек не может достигнуть Божьих стандартов святости. Вроде как пробовали, не получается. Многие спрашивают в связи с этим, почему Бог допустил грехопадение, но при этом теперь наказывает за эту греховную природу человека. Разве это честно?
Ну, что значит допустил? Ответственность на человеке. Бог все сделал для человека, чтобы он выбрал жить с Богом, слушаться Бога. И человека, ну, как сказать, ну, просто взять, допустим, машины сбивают людей, люди разбиваются на машинах, давайте запретим машины, да? Ну, ничего злого, плохого в машинах нету. И есть человека выбор, ездить на метро или на машине, да? Вот. И то же самое, Бог все создал, и у человека была ответственность, что с этим делать. Вот. И поэтому само по себе то, что Бог дал человеку выбор, как я от всего сердца верю, это хорошо, потому что без выбора-то любви на самом деле не может существовать. Mm-hmm. Поэтому это просто, вот как мы маленькие дети, когда нас наказывают, нам это не нравится. Мы хотим возложить ответственность на другого. Мы не хотим признать там. Это он мне сказал, это он мне там дал. Там,
жена, которую ты мне дал, она дала есть.
Да, да, да.
Угу. Вот. Все очень древнее.
Вот тут-то как раз и надо по справедливости отнестись. Адам и Ева, вы виноваты. Ты сам виноват. То, что ты делаешь, это ты. Ты выбираешь грех, да, это твой выбор, и ты несешь по справедливости ответственность. Бог бы не возлагал на нас ответственность, если бы мы не могли ее нести. Мы ее несем ответственность, потому что мы должны выбирать, просто мы это не выбираем, мы не выбираем это постоянно. Поэтому, если подумать, это просто такой лукавый способ снять с себя ответственность, не быть ответственным. Бог все нам создал там, в Эдеме. Адам и Ева, они были просто совершенны. У них все было, все задатки для счастливой, полноценной, вечной жизни. И если все стало плохо, это только они все испортили. Хотя могло быть по-другому. Я от всего сердца верю, могло быть по-другому, но просто сейчас вот этот вот план Б. Слава Богу за эту милость Божию, но ответственность остается.
Ты важную вещь сказал, про без свободы нет любви, без свободы нет никакой ценности у добра, на самом деле. Ну, взять в пример ребенка, если ты видишь, что твой ребенок победил какое-то искушение, не слушаться, например, взял и усилием пересилил себя и пошел послушался. Хотя я вижу, что тяжело прям моей дочке. Она, ей тяжело собой управлять, но это ценно. Я говорю, молодец,
конечно,
ты победила, умница.
Или выбор, более тонкий выбор совершает. Послушаться — это один выбор, да, там как думаешь, ага, у тебя там есть ремень, вот, папин там, или там наказание, или папа будет сердиться, да, ну, бог себе, мы там не применяем физического наказания, но мы сердимся, мы наказываем молчанием и так угу. далее, да, порицанием. А другое дело, когда ребенок делает более тонкий выбор между правдой и ложью.
Угу.
Да, и вот, но ведь могут и не узнать. И действительно, родители могут и не узнать. Да? И вот этот выбор, я поражался, когда моя дочь там в 6 лет принимала этот выбор, и она говорит, угу. я не могу. Она говорит, мне, пап, я не могу, у меня все внутри горит, я не могу не сказать это. Да? Потому угу. что она начинает мучиться от того, что выбирает, делает неправильный выбор.
И это очень круто, когда человек выбирает, и у него есть этот выбор, и он выбирает праведность. Я не закончил свой пример, да, вот когда человек выбирает праведность, это ценно. А вот когда я стиральную машинку запускаю, это робот, да, который ты нажал на кнопку, и он делает то, что в нем запрограммировано. Я не ценю то, что она стирает, потому что это пока единственное, что она может делать. Это и ее программа.
И знаешь, вот, Андрей, люди постоянно думают об этом, и они примерно спрашивают, даже христиане уже довольно-таки давно в Господе, они не спрашивают, а не мог бы Бог дать свободу выбора, но так же, чтобы не было никакой возможности...
Ну, не пускать змея в сад.
Нет, чтобы никакой возможности не было. Да, ты меня убедил, свобода выбора. Не мог бы Бог, как бы, давая свободу выбора, сделать так, чтобы вот не было никаких бы ошибок. И тут неправильно просто спрашивать. Это нелогично. Примерно так же, как спрашивать, можно ли нарисовать квадратный треугольник. Логически так неправильно спрашивать. Или это квадрат, или это треугольник, да? И когда мы говорим о свободе выбора, мы подразумеваем, что есть вот другой путь. По-другому. И когда человек останется на праведном пути, это будет как раз будет ценно. Потому что у него была возможность жить по-другому. Но он выбрал не есть от этого дерева, да? Как там Адам и Ева должны были. Не есть. И тогда их любовь, она действительно была бы цена, их выбор. Бог, он дает выбор, он просто справедлив, это просто правильно. И вот эта любовь бы Адам и Ева осталась бы особенно ценной, и их доверие Богу, если бы они при всем этом не воспользовались бы этим деревом добра и зла.
В тот самый момент, когда происходит грехопадение, звучит первое пророчество об Иисусе Христе, на самом деле. Когда говорится, что муж, да, которого будет жалить в пету, но он будет поражать в голову, это прообраз Христовый. И вопрос, который тоже часто люди задают, если жертва Христа — это часть Божьего плана, то что будет с людьми, жившими до Христа? Они не могли знать о его жертве, или с теми, кто просто никогда не слышал о Евангелии, о жертве Христовой? Я уверен, что тебе как пастору задавали этот вопрос.
Да, конечно. На самом деле об этом подробно Павел говорит в Римлянах 1, 2, 3 глава. Он очень хорошо там говорит, и надо внимательно почитать. И смысл в том, что есть справедливость. Вот, и это все равно трудная тема, да, конечно. Но люди, которые не знали Евангелия, не знали благодати, да, Бог будет их справедливо судить. И если они были добрые, в постоянстве искали добра, да, и славы Божьей, то они будут оправданы. Но если они не искали в постоянстве добра, они будут осуждены. Они получат справедливое слушание, справедливый суд. Каждый человек, он может получить справедливость. И по справедливости будет решено, хороший этот человек, тогда, ну, слава и честь ему. И ну, если он плохой, ну, тогда справедливость.
Плюс Павел уже пишет в тех же Римлянах, что, ну, как бы мы через рассматривание творения убеждаемся, да, что все не так просто, да, что существует Творец. И то, что мы не нашли Бога, не потому, что Он нам не открылся, а потому что мы не захотели закончить этот путь.
Да.
Завершить этот путь и познать Бога. Да?
Да.
Хотя при этом Павел говорит, что ну как уверовать, если нет проповедующего, да? Но это он побуждает, собственно говоря, церковь к тому, чтобы это делать.
Угу. Да? Ну, имеется в виду уверовать в благодать, да. Нужно откровение.
Да,
а вот эта справедливость или Божье величие, его справедливость, доброта, красота, она видна через рассматривание творения, и у людей ответственность поклоняться Богу, Творцу, а не творению.
Филипп Янси, американский писатель, известный вам, я думаю, наших радиослушателей, да. «Благодать — не награда за то, что мы сделали для Бога. Это нечто, что Бог просто так делает для нас». В связи с этим сразу же вопрос: коренное отличие благодати и халявы.
А сейчас минутка для студентов, да?
Халява, да. Ну, как мы используем слово «халява»? Человек что, он не хочет трудиться, просто что-то бесплатно, легко
что-то
получить, да?
Что-то перепало на халяву что-то.
Ага.
Просто хочет получить просто так.
Но он как бы и хочет так продолжать жить, не меняться, как
принцип
бы,
халявы,
ну, в этом плане, да?
Жил.
Вот. Ну, вот если брать блудного сына, он как бы получил это прощение, восстановление, но он понял, что вот этот стиль жизни, который он выбрал, он ужасен. Он был в этой грязи, образно говоря. И он получил прощение на халяву, можно так сказать, ну, чтобы обозначить это, да? Но он дорожил этим. Он не собирался опять брать наследство, тратить и жить. Он понял, что только в доме отца. И вот эта вот благодать, она дает нам возможность, второй шанс вернуться к отцу. Mm-hmm. Вернуться к отцу. Почему? Потому что мы пришли в себя, и мы знаем тот другой альтернативный стиль жизни. Он без Бога, он в грехе, и нам это не нравится. Если человеку, это, конечно, проблема в христианстве, если человеку нравится грех, и он использует милость Божью, благодать, чтобы как бы лист очистили, можно опять испачкаться. Лист очистили, можно опять испачкаться. Вот, к сожалению, так люди думают о милости, о благодати Божьей. Это, конечно, Павел, ну, в Римлянах об этом тоже говорит.
Мне кажется, знаете, разница между благодатью и халявой очень простая. В той цене, которая заплачена за это.
Халявы не существует. Я вот что хотел сказать.
Да.
Халява это когда ты с этой стороны смотришь, но ведь кто-то же за это заплатил.
Да.
Если тебе что-то перепало на халяву, ты нашел кошелек на улице с деньгами, это значит, что кто-то его потерял, кто-то этого лишился. Или если тебе дали в подарок квартиру, это значит, что кто-то за нее заплатил.
Слушайте, да, у меня пример есть из жизни непосредственно. Я дочку повел в детский сад, вот, и увидел купюру 5000-ную.
Так.
Вот. Я так потихонечку, чтобы никто не видел, в карман. Значит, ну, я зашел в детский сад и так рассматриваю, и там понятно, что было, да? Там по бумаге сразу видно было, что это как бы не 5000-ная купюра. Ага. Так вот, это была халява. Халява — это фейк, это обманка. Вот, а благодать — это реальная цена. Это та самая пятитысячная купюра, но с достоинством, да? Денежного знака. Так вот, разница между
благодатью. И благодать Божья — это же не халява, потому что он за это заплатил, причем заплатил
и высокую цену. Да. Вы куплены высокой ценой. Да. Да?
Поэтому, когда обвиняют христиан в том, что мы любим халяву, это неправда, мы принимаем подарок.
Ну, и, собственно говоря, несмотря на то, что мы по благодати это все получаем, да, нам при этом Библия и Священное Писание говорит, ну, сотворите достойные плоды покаяния. Угу. То есть вы живите достойно этой высокой цены. Да.
Вот мы были на конференции, там тема была «Явилась благодать Божия, спаситель для всех человеков, научающий нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти и так далее, ну, жили в святости».
С одной стороны, благодать, с другой стороны, она учит,
вот
чтобы
именно
мы изменяли
образ жизни. Она не просто простила тебя, она научает тебя в жизни, к жизни в святости. И она постоянно действует. И мы иногда думаем, что вот ты спасся по благодати, а теперь надо жить по закону. И иногда человек думает, что закон на самом деле научит меня святости, поможет мне святости. И даже есть такое давление на проповедников в церкви, ну все, благодати мы, ну а что-то как-то движения никакого нет, надо вот как бы так закон
дать. А заповеди
дать.
Кто будет соблюдать вообще?
Да. И, ну, это ошибка. Благодать, она именно по-настоящему учит святость. Если мы хотим, чтобы мы были святы, чтобы люди в церквях были святы, мы как раз должны не бояться и проповедовать благодать, потому что она научает. И она научает двумя способами. Первое, это дается пример, что Иисус пожертвовал, и своей любовью он покоряет наши сердца. Это мотивирует нас. Но мотивации тоже недостаточно. Павел в Римлянах очень хорошо говорит, и здесь тоже в Тите он говорит про Дух Святой. Дается возрождение, дается Дух Святой, да, когда мы уже мертвы для греха и живы для Бога. Мы должны не обязательно это чувствовать, просто надо верить. И когда ты веришь, что ты жив для Бога, то, естественно, ты делаешь эти новые пути, вещи добра, любви, самопожертвования, служению Богу. Именно благодать внушает мне и говорит, зачем тебе валяться в грязи? Ты чист. Ты чист.
Просто мне кажется, ни одна машина не поедет без топлива. Вот благодать является топливом для святой жизни.
Да, да.
Почему бывает трудно принять, что Бог любит человека просто так? Почему приятнее, чтобы Бог оценил мои заслуги, а не любил меня просто так? И последний вопрос. Он всех одинаково любит или верных ему все-таки любит сильнее?
Ну, первый вопрос — гордость, наверное, да? Заработать как бы, да? Потому что, если смотреть, Бог — это отец. Мы его дети. Поэтому
как ребенок может заработать любовь отца?
Ну да.
И когда моя дочь ведет себя плохо, и я наказываю ее, там, говорю, ты сидишь в комнате одна и некоторое время, и она плачет, потом я прихожу и говорю, и всегда ей говорю, что я люблю тебя, я тебя очень сильно люблю. И то, что сейчас у нас с тобой произошло, то, что ты была наказана, это не значит, что я тебя люблю меньше.
Да.
Ну, сколько трагедий в жизни человека, когда он всей своей жизнью пытается доказать отцу, что он достоин его любви, или матери, что достоин любви. И мы понимаем, что в конце концов, и когда вдруг там отец начинает ценить там в конце жизни, знаешь, есть такой фильм «Это мы», да, там, и там показана семья, и человек, у которого отец алкоголик, который всю жизнь его, ну, ни во что не ставил, говорил, что он никто, никчемный, он стал хорошим человеком. Хорошим семьянином, любящим там жену, своих детей, все делающих для того, чтобы вот они жили хорошо. И в конце отец там умирает от цирроза печени, и он отказывается к нему прийти. И вот это, ну, страшно. Мы знаем все правильный ответ. Он должен был прийти и сказать: отец, я тебя прощаю. Да? Ну, как бы мы знаем, как христиане, как надо правильно поступать. Да? Но вот сила того, что тебя отвергал собственный отец, и жена, а приезжает его жена, и она говорит: я хочу вам сказать, что он вырос очень хорошим человеком. И это благодаря тому, что он очень сильно напрягался в эту сторону. Да? Вот это, и мне кажется, это тоже вот такое поражение греха в жизни человека.
Всех ли любит Бог одинаково, или тех, кто хорошо себя ведет, он любит сильнее?
Я думаю, пасторов он любит больше.
Ну вот, примерно об этом вопрос. Это вопрос старшего сына.
Тут смотри, как рассматривать. Если взять вот человек, который сомневается в любви Божией из-за своего несовершенства, вот взять притчу блудного сына, там два сына, и мы видим в голосе отца, когда он говорит старшему сыну, да, что «сын мой, ты всегда со мной». Я вижу вот эту нежность и любовь отца к старшему сыну, который, в принципе, как фарисеи, вот. И он видит, любит младшего сына, который вот прожил столько времени распутно. То есть в этой притче мы видим, что Бог одинаково любит. Я в семье, он не в семье, но Бог его любит, он хочет, чтобы он вернулся. Mm-hmm. Вот в этом плане, если вот говорить про вот эту любовь, то Бог одинаково любит.
Вот старшему сыну обидно было, что одинаково, потому что он считал, что его-то должны любить сильнее.
Потому что но он же предал младший сын отца, а я не предал.
А я не предал. Да. То есть я заслужил, а он не заслужил этой любви. И вот, кстати, большая проблема, мне кажется.
А кого ты, кстати, любишь, Андрей, больше, старшую дочь или младшую?
Это провокационный вопрос, не отвечаю, потому что сейчас могут слушать мои дети. Паисий Святогорец, православный греческий святой. Когда у человека есть божественная благодать, то он ничего не боится. Вот такое интересное утверждение. Как вы думаете, как ты его понимаешь и согласен ли ты? Когда у человека есть Божья благодать, он ничего не боится.
Ну, когда я верю в Божью благодать, я уверен, что Бог со мной, он меня любит, все его планы — это благо для моей жизни, поэтому ничего плохого с таким великим, любящим, всемогущим Богом со мной не произойдет. Вот когда у меня есть такая вера, да, она идет от того, что Бог по благодати дает это присутствие и спасение меня, то, по сути дела, страх, он, если не совсем уходит, он действительно уменьшается, и мир, да? Благодать, она вызывает мир, покой. Угу. Ты спокоен становишься, ты меньше боишься.
Мне кажется, она дает силы для того, чтобы побеждать страх в большей степени. Я все равно боюсь. Я боюсь за многие вещи. Я боюсь за своих детей. Я боюсь за то, что я, например, не смогу содержать свою семью и так далее. Mm-hmm. У меня очень много страхов. Но благодать Божия помогает мне побеждать это. Mm-hmm. Силой возлюбившего нас, да? Преодолевает.
А почему написано «совершенная любовь изгоняет страх»?
Потому что так и есть.
Вот это вот Божья совершенная любовь, она изгоняет страх? И понимание о том, что Бог любит меня совершенной любовью, и если я нахожусь в центре Божьей воли, то мне ничего не угрожает.
Да, вот если я уверен, что Бог меня любит, безусловно, да, несмотря на мои падения, да, то у меня уходит этот страх, что я могу не принят быть Богом, что я могу лишиться Его помощи, что мои молитвы будут не отвечены. Страх уходит. Вот эта совершенная любовь, безусловная любовь Божия, она действительно дает покой верующим. И я помню, когда я уверовал, или когда я обращаюсь к Богу в какие-то моменты страха, да, я обращаюсь к Богу, я вспоминаю Его любви, и Бог мне не говорит, этого не случится, это будет так, я хотел бы конкретные ответы. Но Бог зачастую мне говорит про любовь и говорит, этого благодати достаточно, вот этой любви достаточно для тебя, все будет хорошо. И когда ты с верой и со смирением это принимаешь, с верой, да, то действительно вот этот страх, он уходит. Это трудно, это не так просто, mm-hmm. да, но так Дух
Святой
работает.
Даже если ты находишься в большой беде, если ты тяжело болен, и врачи говорят, что, в общем-то, никаких шансов не остается. На самом деле, если ты веришь в Божью благодать, веришь в то, что Бог держит твою жизнь в своих руках, тогда... вот так вот глобально-то бояться нечего, да. Потому что смерть — это не конец, смерть — это возвращение к Отцу. И человек, который верит в спасительную Божью благодать, в жертву Иисуса Христа, которая омывает грехи, благодаря которой человек имеет жизнь вечную в общении с Богом, ему нечего бояться.
Нечего.
Поэтому Паисий Святогорец говорит, человек, который верит в божественную благодать, ему бояться совершенно нечего. Чарльз Спержин, если бы благодать не вела человека, он бы заблудился, даже если бы на пути к небу стояло множество дорожных указателей. Почему божественная благодать ведет человека в жизни? Это как раз вот послание к Титу, которое мы изучали. Указатель божественной благодати, как он работает.
Хорошо бы услышать этого человека, который хочет своими силами прийти на небеса и там поговорить с Богом по справедливости. Да? На самом деле наша греховность, наша запутанность настолько сильная, что нам действительно нужна помощь Бога, зачастую в простых вещах, и Бог спас нас, и по-прежнему по благодати незаслуженно ведет нас, и если бы не Божья вот эта постоянная благодать, ну, я не знаю, дошли бы мы до небес, до этой славной точки, да, вот, потому что жизнь в благодати, она как бы сверхъестественная. Вот я использую такой пример, может, я слышал от кого-то, не знаю. Можно плыть по воде на лодке, грести, да, или парус поставить. Это вот человеческие усилия. Можно так, да, а можно идти, как Петр, по воде. Но когда ты идешь по воде, тебе надо смотреть на Иисуса. Это сверхъестественно, да. Просто так не происходит. И вот это поэтому Божья благодать — это вот эта сверхъестественная сила, которая дает нам силы идти в святости, идти как бы по воде. Как можно ходить по воде своими силами? Нет. Только по благодати Божьей, только вот этой силой Духа Святого. Вот. А жизнь по закону, когда ты гребешь, да, но вот у них там был шторм, и все, они там... уже никуда вот не могли тонуло. Доплыть.
Да, да. Не получалось никак идти. Как благодать изменила твою жизнь? Ну, кстати, ты был несколько раз в эфире, мы никогда не спрашивали.
О, благодать, где бы я сейчас был? Здесь бы меня точно не было, я бы, наверное, и семьянином не был бы хорошим. И вообще, я хотел сказать короткое свидетельство, когда я был в армии в 89-м году, у нас там был один, по-моему, пятидесятник, и он... как-то так выделялся среди всех, и ему даже трудно было из-за своей веры, и я как-то его подошел и спросил, зачем тебе все нужно эта вера? Это был вот 89-й год, я был атеист, атеистическое еще образование, все такое, и вообще верующий там был такой, ну, необычный, я, можно сказать, первый раз так с человеком встретился, который вот такие принципы там держит в армии, и все. Я его спросил, что это самое, зачем тебе это нужно, такая вера, да? И он говорит, Бог — это отец. Разве могу я не почитать своего отца? И вот когда он сказал, я там что-то с ним начал спорить, но это засело у меня в голове, и я вот начал размышлять о благости Божьей. Оказывается, Бог — это не просто судья, это отец. Отец, он добрый, он любящий, он милует. И благодать, потом я уже позже, не сразу, конечно, я уверовал, прошло еще, наверное, сколько, 3-4 года, потом я только уверовал. Но вот это у меня, вот эта благость Божья, отцовство его, да, Бог мой отец. Да, у меня хороший пример земного отца, и для меня это было таким откровением, Бог мой отец, для меня это было, ну, я просто вообще был чужд от всех этих вещей, это было такое откровение, так меня подействовало, и вот эта вот благодать, это благость, и потом еще я, когда уже ближе к моему моменту спасения, читал Новый Завет или какую-то брошюрку, там было сказано, что когда я покаюсь, я приду к Богу, Бог даст мне Духа Святого. И Дух Святой будет меня вести в праведности в этой новой жизни. Я думаю, тут мне и прощение предлагается, еще и Дух Святой мне даст вот так вот по благодати даром. Ну, просто как глупо отказаться от этого. Просто, ну, вот эта Божья любовь, она покорила мое сердце. И вот я уверовал в 93-м году, потом Бог меня призвал к служению. И с каждым годом я вот просто благодарю и возрастаю в этой благодати, и делюсь с людьми. Mm-hmm. И приходит время самоосуждения, и все, но благодать, она вот вытягивает. Божья благость, она просто удивительна. Ты приходишь к Богу по справедливости, ты сам себя справедливо начинаешь оценивать, унываешь, видишь безысходность. Бедный я человек, что хочу не делать, что не хочу делать. Эта вот благодать, она обновляет и дает... проходить через всякие трудности, через испытания, трагедии, проблемы с людьми, всякие, которые у нас в жизни встречаются, и это благость Божия.
Дмитрий написал по поводу блудного сына еще одно сообщение. Прочитаем, будем завершать. «Старший сын не принес в сердце плод и цветы благодати, а значит, не был до конца верен в делах. И он может либо умилиться и исправить свое делание, либо ожесточиться в фарисействе, взяв ключ разумения, сам не войдя и мешая другим, как Иисус говорил про фарисеев. Его черствость в служении и раньше соблазнила младшего, не хотящего быть подобным фарисеям. Предположение, возможно, так оно и было». Послание к Ефесянам апостола Павла, 2 глава. Замечательные слова с первого стиха прочитаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда по нашим плотским похотям жили, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог и предназначил нам исполнять. Бог дает. Он, здесь апостол показывает, где мы были, что нам дарует Господь. По благодати он несколько раз подчеркивает, никак не отдел, это дар. Но при этом в конце он замечательно завершает, он говорит, на самом деле мы его творение, вот это новое творение в благодати Божьей во Христе Иисусе, мы созданы на добрые дела, и Бог предназначил их нам исполнять.
Да.
Вот он, человеческий путь.
Не отдел, но для дел, да.
Не отдел, но для дел, да. Спасибо всем, кто был с нами. Наше время подошло к концу. Костя, спасибо большое. И всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.